Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать в нашей студии Сергея Дебежева.
Здравствуйте, Евгений!
Итак, Сергей Дебежев, для тех, кто знает, люди нашего поколения, вот моего с Сергеем, это как бы такие культовые фигуры русского рока, петербургского рока, это такие изумительные, красивые просто люди, как Виктор Цой, Сергей Курехин, даже Гребенщиков, которого сейчас пытается ненавидеть, понимаешь, что он такой самый либеральный, вроде бы самый нежный, поэтичный, романтичный. Ну, многим он там, в те годы доставил массу удовольствия и был флагманом этого движения петербургского рока. Если можно, давайте с этого и начнем. Что это было за явление? Чем оно было вызвано?
Ну вот те времена, которые у нас-то в памяти свежи, и пришлись на наиболее энергичные годы нашей жизни, наиболее яркие, было понятно, что Советский Союз с его идеологическим прессом, он, конечно, всем надоел.
Достал.
Достал, да, потому что продолжалось это долгие годы, и все те обещания, все те, так сказать, идеологические фейерверки, которые рисовала советская власть, они уже затухли давно, и, в общем, это все превратилось в велотекущую какую-то шизофрению, прямо скажем. Потому что русский человек – это человек думающий, это человек, болеющий за судьбы Родины, и превратить его в какое-то такое бессловесное, унылое существо, которое просто выполняет, так сказать, заветы и поручения партии, но это было невозможно. И удивительным явлением в конце 70-х, все 80-е, первая половина 90-х, было вот это вот протестное рок-движение, в котором, конечно, наиболее яркие фигуры были те, которые вы перечислили. И в памяти Сергея Курехина надо сказать, что это был не просто удивительный человек, и человек-оркестр, и талант, и в каком-то смысле даже гений. То, что он представлял из себя на уровне тех выводов философско-культурных, к которым он пришел. И если бы он не покинул этот мир, то сейчас, конечно, он был бы невероятно вдохновлен происходящими событиями, потому что вот уже в конце жизни он, конечно, очень серьезно задумывался над геополитическими проблемами и выступал, конечно, очень мощно вместе с Александром Дугиным за, так сказать, вот такое вот изменение жизни кардинальное, судьбоносное в нашей стране. Ну, Виктор Цой ушел раньше и не застал всех этих процессов, но, тем не менее, его творчество и его героический, как бы, такой посыл, он сыграл колоссальную роль, и в том числе до сих пор эта энергия продолжает работать, и солдаты на передовой поют его песни, и они понимают, о чем он пел. Они понимают, что на улице ждут отпечатков наших ног, и, так сказать, перчатки в кармане шепчут, и холодные пальцы ломают спички. Поэтому вот его вклад тоже очень важен в этом смысле. Я хорошо их знал всех и очень тесно с ними дружил, и многое мы сделали вместе. И удивительно, что вот Виктор Цой, достаточно скромный и молодой человек, довольно тихий в жизни, вдруг из него в какой-то момент выходил второй Цой, удивительный, который писал эти песни. Откуда они брались, это совершенно непонятно. Что касается Бориса Борисовича Гребенщикова, то это, конечно, сложнейшая фигура. И мне кажется, что та его позиция, которую он занимает сейчас, эта позиция во многом продиктована таким, знаете, отсутствием его в стране. Вот рок-н-ролльщики, они всегда были против. И это была их всегда жизненная позиция. Вот он ее, к сожалению, сохранил. И то, что он последние годы живет в Лондоне, это сыграло, конечно, огромную роль. То, что он настоящий русский человек, это несомненно.
Слушайте, что он там нашел? Я в Лондоне только туристом был. Понимаете, как мне трудно говорить. Конечно, я люблю Шерлока Холмса и все вот этот вот антураж, это, ну, как бы это настроение, которое связано с Конан Дойлем и Диккенсом и так далее, и так далее. Для меня очень дороги по-человечески. Но это все-таки, ну, такая народная среда. Как он там мог разместиться? Вообще, его там нашли как-то? Или он кого-то там нашел?
Ну, это верно, то, что вы говорите, но причины следующие. Во-первых, он лучше всех из нас знал английский язык и говорил на нем как на русском. И это во многом играет свою роль действительно, потому что он мог свободно общаться. В те времена, когда появилась Марина Алби, Джана Стингрей, они его возили и в Америку, и в Великобританию, и там познакомили его со всеми звездами рок-н-ролла первой величины. И так как он, так сказать, был всегда открыт, широк и ярок, то он был принят очень хорошо. И как-то вот эта рок-культура, она там, в основном же, ее родина. Это Лондон, по большому счету. Ливерпуль.
Поразительно, что Герцен об этом писал. У него сюжет такой небольшой есть, какой-то из книг, я помню, где он описывает народное пение в каком-то пабе и так далее. Говорит, боже, то есть в России такого быть не могло. Когда выходил из каким-то невероятной энергией, это в те годы, это же еще 19 век, середина 19 века, с таким посылом и с такой красотой вместе с тем, что-то пела эта женщина на английском языке, он был поражен вот это вот народное, это такое действительно какое-то внутреннее английское самовыражение.
Ну вот, может быть, кого-то это и подкупило. Я однажды, мне пришлось пару месяцев жить в Лондоне, я, честно говоря, чуть с ума не сошел. У меня ностальгия начинается буквально через неделю, и я просто больше не могу. А вот некоторые, так сказать, проникаются этой культурой, этой эстетикой, этим языком. Но в данном случае, мне кажется, что когда начались все эти события, конечно, к нему сразу поехали всяческие эмиссары. И Макаревич, и все остальные. И, что называется, ксензы охмурили Козлевича. Потому что, ну, трудно представить себе, чтобы он пришел к этим выводам. Он не понимал уже в каком-то смысле, что на самом деле происходит, когда ты живешь вот в этой вот среде. Но вместе с тем, он человек глубоких знаний и, в общем-то, серьезный исследователь реальности и нереальности. Потому что, конечно, существует, вот есть моя формула, что было три кита. Это Курехин, Гребенщиков и Цой. И если Цой говорил, что нужно идти вперед, проламывать все двери и, так сказать, героически сражаться со злом, Курехин говорил, что нужно идти вовнутрь и внутри своего озера безмолвного знания, внутри своей энергии какой-то, внутри своего внутреннего мира искать вот эту истину. А Гребенщиков говорил, что нет, надо смотреть вверх и, так сказать, там в прозрачных хрустальных пространствах отыскивать вот эти вот искры истины. Вот это вот три направления. И за это направление отвечал Гребенщиков. И он создал в своем вот этом вот наследии такое количество смыслов удивительное, которое до сих пор является на самом деле золотым фондом нашего проникновения, вот этого религиозно-философского проникновения в истину, вот в его песнях.
Ну, что вы имеете в виду, например?
Ну, я имею в виду, что человек, который написал «Я был полетом стрелы», «Я шел по следу оленя» или там «Господу видней». Ну, то есть в его песнях была сокрыта какая-то вот сакральная тайна бытия. И сейчас сбрасывать это со счетов, потому что он слегка, так сказать, сбриндил в геополитическом смысле и не разобрался в том, что есть что, и что он, ну, как бы по привычки рок-н-ролльных людей всегда против государственной власти, мне кажется, что нельзя сбрасывать со счетов достижения. Это все-таки в каком-то смысле наше наследие. Я пытаюсь с ним работать, мы переписываемся, мы на связи, я пытаюсь, так сказать, его ориентировать постепенно. И он уже, в общем, меняется. Он уже говорит, я не еду в Украину петь, потому что там девиз «хороший русский – это мертвый русский». Это его слова. Поэтому я надеюсь, что со временем он вообще разберется, что есть что. Дай бог ему, так сказать, дожить до нашей победы.
Ну и победа над собой, конечно, все это. Конечно. Потому что на самом деле для многих людей, которые начинали вот с вами, с четверки, пятерки, сколько у вас еще таких активнейших людей, которые создавали, собственно, эти смыслы. Вы не просто же наблюдатель были, не просто менеджер там или клипмейкер, замечательных ребят были. Вы участвовали напрямую в выработке внутри, там, в дружбе, в работе, в взаимодействии, в выработке вот тех смыслов, о которых вы сейчас говорили. И вот эти смыслы, это что в религиозном смысле было? Замена религии, вместо религии, потому что многие, и насколько, опять-таки, мне интересно вот ваше мнение об этих ребятах, насколько они были религиозны и какого рода их была религиозность, потому что вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Естественно, многих родителей не могли научить, не преподать, а жуша требовала. И в какой степени вот это был поиск таких вот совершенно еще маленьких котят, которые не открылись глазки, или это вот чисто эстетическое было явление?
Ну, то, что это не было поверхностным, это определенно. То, что это не было публичным, это тоже определенно. Ну, Гребенщиков в этом смысле был наиболее религиозен. Он посещал храмы, он много пел и сочинял, и говорил о силе и свете религии. Православие, тут нет никаких разночтений. Что касается Цоя, то у него вообще все было за семью печатями в каком-то черном ящике, которым владел вот тот второй Цой, который из него выходил. Поэтому трудно сказать, но без религиозной составляющей его песни тоже невозможны. Он это тоже, так сказать, никак эту составляющую не отрицал. Сергей Курехин, он, мне кажется, что больше во второй половине жизни пришел к пониманию сложности существования бытия, существования больших неведомых нам сил, и он исповедовался перед смертью, и мы его отпевали в храме, в котором как раз отпевали Арсена Сергеевича Пушкина, и поэтому просто это в те времена, вот конец 80-х, начало 90-х, это было что-то очень сокровенное, и мы об этом, в общем-то, не говорили, но всегда это подразумевалось. То есть существование Господа Бога не то, что не отрицалось, не то, что сомнения какие-то были на этот счет, это была аксиома. И то, что мы делали, конечно, было во многом, может быть, чересчур. Во многом, может быть, это было, ну, за гранью добра и зла даже некоторые вещи были. И чтобы в этом убедиться, вот сейчас начинается неделя моих фильмов, и она начнется картиной «Два капитана 2», которая была сделана в 91-м году, и еще в 90-м она начала сниматься, и там, собственно говоря, изложены все психоделические концепции и парадоксы мышления, которые, собственно, были у Курехина, меня и Гребенщикова. И там участвовали многие, конечно, еще персонажи. И вот, чтобы понять, что творилось у нас в голове и в душе, и что творилось в государстве и в мире, я советую посмотреть фильм «Два капитана 2», который еще, ко всему прочему, будет демонстрироваться с кинопленки, удивительным образом сохранившейся. И будет это в кинотеатре «Октябрь», 24-го начинается неделя наших фильмов, 24 января.
Это фильм-то для любителей рока, для тех, кто очень любил петербургский рок, в частности. Это был культовый фильм.
Да, он, конечно, сыграл свою роль.
И приятно будет посмотреть, это и ностальгия. И насколько вот этот фильм, насколько он сейчас актуален и современен?
Вы знаете, как это ни странно, все те, казалось бы, шутливые предположения по поводу развития геополитической картины мира, которые там были представлены в виде как бы таких серьезных шуток, они сбывались все это время и сбываются по сей день. Это настолько поразительно. потому что, видимо, мы попали в какую-то тайную дверь, за которой были какая-то информация по поводу того, что будет дальше. Вот как раз фильм «Два капитана 2» или там программа Курехина с Шолоховым «Ленин грипп».
Это потрясающе. Это, мне кажется, было настолько свободно, настолько смешно и настолько элегантно одновременно. Это не был же юмор московских профессиональных юмористов, конечно, да, эстрадников.
Конечно.
Это был юмор интеллектуалов высочайшего уровня, которые вот эту свою свободу, благодаря своей внутренней свободе, могли видеть вот те самые вещи сокровенные, о которых вы сейчас сказали. Это очевидно, что это продукт действительно вот такого же чистого глаза.
И чистого разума. Вечное сияние чистого разума. Понимаете, прямую говорить что-то, конечно, имеет смысл, но когда ты на трибуне и выступаешь перед, так сказать, большими аудиториями, а если ты хочешь донести какие-то смыслы через парадоксы, через какую-то оторопь, через какое-то даже недоумение, то вот эта курехинская концепция, что в процессе, в момент недоумения у человека прекращается его внутренний диалог какой-то, и он вдруг может прийти к каким-то... То есть нужно ошарашить человека для того, чтобы он узнал самого себя. То есть нужно настолько сильно сдвинуть его сознание, чтобы он прозрел. И вот он это делал, конечно, блестяще, и в фильме «Два капитана 2» это все, так сказать, самую яркую форму нашло.
И так, вы знаете, как я вот думаю, боже, такой человек внутренне красивый. Хотя он, конечно, анархист, внутренний какой-то невероятный, вот анархию, вот и хаоса внутреннего вместе с тем. И вот человек этот умирает от такого какого-то знакового, как некроз сердца, да? Вот даже произнести это, некроз
сердца. Один на миллиард.
Да. И вот этот вот, самый живой, самый свободный, как бы, и его прихватило именно вот за сердце.
Да, вот это, да.
Иначе не скажу, как вот злой дух.
Это мистическая история,
конечно. Да, да, конечно. Именно такой демонический удар прямо в сердце.
Но удивительно то, что он из вот такого вот свободного анархиста, который отрицает все, ближе вот к концу жизни, за несколько лет, он как раз стал невероятным державником, почвенником, патриотом в самом правильном смысле этого слова. И он, конечно, понимал, что наступило время, когда мы сами ответственны за свою страну, когда мы можем влиять на политические процессы. И он хотел этого, и он прямо предлагал какие-то программы, он предлагал, и его последнее интервью на Первом канале, которое сначала запретили, а когда он умер, его все-таки выпустили, там он изложил вот эту вот концепцию, что мир, тот, который мы знали, он развалился на атомы, и его нужно просто по-другому соединить для того, чтобы он зажил своей настоящей жизнью. Вот в нем был вот этот вот настоящий русский героизм, в нем как-то вот проснулся, вот он просто, он стал неистовым даже в этом смысле. И вот они с Дугиным все время, так сказать, формировали все эти, это просто у меня дома происходило, все эти, так сказать, битвы идеологические, потому что основная эта часть... Это все-таки такие законченные либералы в рок-н-ролльной-то среде. И вот эти все битвы с ними и взаимные, так сказать, какие-то пикирования, это все происходило на моих глазах, я во всем в этом участвовал. И буквально разрывы происходили. Ну вот наступили все те испытания, о которых тогда еще мы говорили.
Это, конечно, громадное счастье быть в те минуты, блажен, да. Посетил мир минуты роковые, и не просто посетить, а быть в эпицентре, в одном из таких вот центров, где вот живое чувство, живое понимание того, что как задача такая, понять, что же оно происходит, и пытаться это все выразить художественно, хорошим художественном уровне, в смысле вот человеческого перформанса, человеческого такого существования своего собственного, что у Курехина прежде всего это было, он даже, может быть, как некоторые, ничего не написав, ничего не сделав, остался все-таки как философ, как личность в истории, потому что он человек-истории, тот же самый Сократ. Все же с ним писали, ходили и так далее, и так далее. А он существовал. И вот это существование сделало то, что возникла античная философия.
Ну, это хорошее сравнение. С Сократом действительно хорошее сравнение, но это так же, знаете, как Микеланджело говорил однажды Леонардо, говорит, ну а что ты предъявишь, так сказать, в конце? Мону Лизу? Я-то вот, у меня тут вообще тут Сикстинская капелла и все остальное, и скульптуры, и все. А что ты-то предъявишь? Но ему было что предъявить. И также и Курехину. Он написал очень много мощнейшей музыки. И к кино, и просто симфонической музыки. И он помогал и Цою Гребенщикову в их деятельности. Очень много, например, «Радио Африка», знаменитая пластинка Гребенщикова, практически вся музыка Курехина. Не говоря уже о том, о его выступлениях, как бы вот таких вот ярких, парадоксальных бесед с аудиторией, с большими аудиториями. Ну и потом программа «Ленингрип», которую мы упомянули. Вот смотрите, в начале 90-х все уже стало понятно. Как бы уже, даже в конце 80-х это было, уже советская власть уже, так сказать, потеряла энергию и, в общем, развалилась. Но оставались некоторые сакральные фигуры, с которыми вообще непонятно, что было делать. И Ленин был одной из этих фигур. Таких просто никто не понимал, что с ним делать, даже сами власти не понимали, что с ним делать. И тут вдруг по телевидению на всю страну с повторами выходит программа, в которой говорится, да вы не волнуйтесь, Ленин просто был грибом. И эта проблема, она с плечей населения просто упала. Такое облегчение было. Мало того, что многие поверили, что это так оно
это
и есть.
Это самое поразительное.
Да. Но как можно шуткой, вот ее сила, вдруг вот просто колосса какого-то вообще сбросить. Это вот Давид и Голиаф. Поэтому Курехину есть что предъявить. И божественное провидение, я уверен, оценило.
Дай это Бог, помолимся судьбе его посмертной, раба Божьего Сергия. Для нас, для всех, примерно мы переживали одно и то же. И рок это было для людей, опять-таки, религиозного настроения. Тоже, чтобы там хорошо сейчас описали, это было вот единственное прибежище, одно из немногих. Потом пошло развитие, когда уже люди стали взрослеть и стали искать еще что-то, понимая, что духовная жизнь, она одним роком не заканчивается. Ну, собственно, рок – это не форма существования религии в душе человека. Есть какие-то собственные формы выражения религиозного чувства. Вот дальше пошло развитие для очень многих. И было на кого опереться. Вот этот вот петербургский рок, важная деятельность. Для многих она впервые позволила для себя хоть чуть-чуть сформулировать первые шаги своей религиозной жизни, оформить ее, начать задумываться так, как душа уже думала, а вот это она так начала выражать уже свои мысли, более артикулировать их точно. Дальше пошло развитие, и ваша в частности, я просто хочу еще вот все-таки, чтобы, даже большей частью, чтобы пригласить-то наших слушателей не только поностальгировать над фильмом «Два капитана 2», потому что для многих это действительно начавшийся тогда путь в церковь, путь к жизни, к такой зрелой духовной жизни. Вот эта ретроспектива фильмов, вы же много достаточно сняли, у вас, я посмотрел, фильмография там фильмов 20 минимум.
А то и 35.
А то и 35. Вот в каждом же фильме, ну, знаю вас лично немного, но вместе с тем, догадываюсь, что вы человек, который не повторяется и который каждый раз делает новый шаг какой-то и что-то новое в себе пытается сформулировать. Вот об этом расскажите, как развивалось с того, что такое «Два капитана»? Это тоже культовый же роман. Это же не просто так, я думаю. Вот почему «Два капитана» и дальше, как прошло развитие?
Ну, почему «Два капитана» — это, конечно, к Авериной не имеет никакого отношения. Просто Курехин и Гребенщиков называли себя, когда обращались друг к другу, они говорили «капитан».
Вот я, пожалуйста. А я-то думал, что здесь
нет,
еще и к Авере
здесь нет
участия.
Параллели.
Ну, что но касается... там тоже героизм, тоже открытие.
Ну,
тоже...
это да. Нет, то, что приключения, героизм, открытие, и что не все так просто в этом мире, и что в нем есть не просто тайная сторона, что в нем есть неразгадываемая тайна. Это вот, мне кажется, очень важно, то, что вот все время подчеркивалось, что мир не познаваем до конца, что человек сам по себе является тайной. И вот эта вот тайна мира и тайна человека – это то, над разгадкой чего нужно работать. И есть некая миссия у человека эту тайну, так сказать, открыть, но она, тем не менее, не открывается до конца все равно. И это и есть одна из главных загадок жизни – и одна из главных прелестей ее, что мы до конца не можем ничего познать. Но это еще древние греки говорили, что век человека короток, фантазия его ограничена, и мозг его тоже, так сказать, его возможности ограничены, поэтому он вообще не может прийти окончательно ни к одному выводу. Это изящная формулировка. И поэтому и в том, что я делаю, во-первых, никогда до конца не ставлю никаких точек, всегда это многоточие. Всегда я пытаюсь подключить зрителя, его интеллект, душу, сердце, фантазию к некой беседе совместной. И мне, конечно, совсем не интересно работать в каком-то одном направлении, так как я, в общем-то, по образованию глубокому достаточно, у меня художественное и искусствоведческое образование, поэтому мне интересно делать все время что-то новое. И стилистически, и содержательно, и формально все мои фильмы, они очень сильно отличаются друг от друга, как будто они сделаны вообще разными людьми. И так и продолжается до сих пор. Ни один фильм не похож на предыдущий. Поэтому на этой ретроспективе можно как раз проследить вот эти все этапы от авангарда через конспирологию, через попытку понять исторические процессы, тайны и всю эту геополитическую путаницу, в которой мы живем, через великолепие природы, с момента, когда появился фильм «Гимн великому городу», потом «Крым небесный», потом «Святой архипелаг», это уже началась вообще другая история, связанная больше с тем, что я понял, что тот этап закончился, я для себя ответил на все возможные вопросы, оставив многодучие, безусловно, но перешел к зрелищности, потому что человечество на сегодняшний момент, к сожалению, подсажено на беспорядочное употребление всяческого рода изображений. Оно заболело буквально вот этим поеданием изображений ежесекундным.
И выражения с помощью моды.
И выражения, да, с помощью изображений еще вот эти вот бесконечные социальные сети, смайлики. Бесконечные смайлики, маленькие видео. Люди просто не отдают себе отчет, что все, что они смотрят, они так или иначе забивают свой жесткий диск в голове, и там достаточно быстро заканчивается место, и это перестает быть полезной информацией. И я понял, что только невероятно качественное, невероятно выразительное, яркое изображение может привлечь человеческое внимание на сегодняшний день. Поэтому все, что мы делаем сейчас, мы делаем на высочайшем международном уровне качества.
Это с Крыма.
Начиная еще с «Гимна великому городу». Ну, то есть я понимаю, что на свете есть некие бриллианты, некие точки, некие духовные центры, на которых вращается вообще все. В нашей стране это, конечно же, монастыри, это какие-то природные, энергетически мощные зоны. И вот я пытаюсь, так сказать, о них рассказывать, пытаться понять, что они себя представляют.
Ну вот ваш последний фильм, который лауреат фестиваля Радонежа прошлого года. В этом году, братья и сестры, напоминаю, что в субботу в это откроется фестиваль Радонеж 28-й уже. И на этом фестивале много фильмов, которые уже следует по вашему направлению, очень красиво сделано, очень профессионально. Хотя всегда там были высокие такие профессионалы, участвовали в этом. Но посмотреть эти фильмы можно, вот опять-таки, только в рамках фестиваля. Ваш «Архипелаг», совершенно ярчайший представитель вот того, о чем вы говорите, это внутренней эстетической красоты православия. Это, наверное, первый фильм, который имел вот такой, во-первых, прокат, да еще громадный прокат в кинотеатрах, не где-то там в квартирниках, хочется сказать. Нет, в больших кинотеатрах. И, кроме того, это всегда еще имело еще и коммерческий успех, насколько я понимаю. Это первый раз так произошло.
Я это формулирую только так. Это чудо о Святом Архипелаге. То, что произошло с нашей картиной, и это совершенно удивительно. Конечно, мы приложили массу усилий и для того, чтобы его сделать, этот фильм. Это очень сложный фильм, мы целый год его снимали, и целый год мы над ним потом работали, и музыку, которую написал Вячеслав Бутусов, наш прекрасный, известный композитор, и серьезная была проведена работа с монтажом, с цветокоррекцией, и, конечно, это невероятно профессиональный и высококачественный фильм, но целое, как известно, больше суммы составных частей. То, что у нас получилось, зажило какой-то своей отдельной жизнью. Я, конечно, это отношу к благосклонности самого божественного провидения, которое обратило на нас внимание благодаря молитвам Соловецкой братии, благодаря тому, что владыка Порфирий, настоятель Соловецкого монастыря, проникся вообще и понял, что мы хотим сделать настоящее большое произведение, которое будет иметь значение. И удивительно то, что та энергия, которая была придана, вот, она настолько далеко распространилась, что в результате мы получили все призы, которые возможны на самых главных фестивалях в нашей стране, начиная с московского, на котором никогда еще ни русской картины не получала главный приз.
И учитывая, что это кино-то документальное.
Да. Но оно, его художественная составляющая, она настолько доминирует, его духовная составляющая настолько доминирует над вот этой формулировкой «документальное кино», что оно выводит в каком-то смысле документалистику на новый уровень. Оно возвращает нас к той большой документалистике, которая некогда была, которая некогда имела серьезное большое значение, когда люди стояли в очередях, чтобы попасть в кинотеатр на документальные фильмы. Мы такие фильмы помним, это «Обыкновенный фашизм», и «Все-таки я верю», «Легко ли быть молодым». Ну, была эта документалистика, и мы пытаемся ее вернуть. Я понимаю, что документалисты, конечно, сейчас злятся на меня, что я слышу эти разговоры, что я, так сказать, тут так задрал планку, что как туда дотянуться, но вместе с тем надо понимать, что у нас точно такие же инструменты. Точно так же Министерство культуры, мы участвуем в конкурсах, получаем точно так же субсидии. Ну да, мы пытаемся находить еще какие-то сторонние деньги. Да, когда начинается прокат, то наш продюсер берет кредит и, так сказать, вкладывает это в прокат. И удивительно то, что действительно фильм принес больше, чем в него было вложено для документального фильма. Те сборы в прокате, которые мы получили, это просто удивительно. И при том, что наши скромные усилия достаточно. Ну, понятно, что компания «Каро» прокатная нас поддерживала. Понятно, что она устроила достаточно широкий прокат по своим кинотеатрам. И вообще он, по-моему, в 150 городах, в каких-то 600 с лишним залов шел. И это были аншлаги, и это было просто поразительно и удивительно. И, конечно, это абсолютно беспрецедентная история, это верно. Но я ее отношу не к своим только, вот, так сказать, усилиям, которые мы приложили, а это что-то чудесное. Это что-то, что находится за рамками вот, обычной коммерческой схемы. Поэтому то, что он получил множество призов в Америке, в Австралии, в Индии, в Европе, в разных странах, в каком-то королевстве Бутан, в Сингапуре, и в конце концов все это ознаменовалось китайским «Оскаром». Это за гранью понимания для документального фильма, это просто, это что-то удивительное.
Это поражает воображение тем, что все люди – братья, это оказывается действительно правдой, потому что люди это видят, и они хотят, и восторгаются все. В Бутане, в Китае, в Москве или в Питере, где восторгается тем, чем и мы восторгаемся. И хотят это посмотреть. И вы еще сделали такой важный шаг, когда люди перестали бояться этого самого своего желания, я имею в виду продюсеров, прокатчиков и так далее, которые думают, да нет, это не рейтинг, да нет, не пойдет, кто, господи, кто ж пойдет-то? Заранее предубеждение мощнейшее вы преодолели. Это же крайне важно. Люди поняли, вот эти самые, от которых зависит прокат-то, что на этот продукт, ну, скажем, у вас это выдающееся сочинение, конечно, получилось, но и на другие документальные фильмы, на весь жанр это распространяется, потому что это просто может быть чрезвычайно интересно. Так интересно, что можно с семьей или там одному пойти и просто подумать над этим видеорядом. И когда ты думаешь, раз, если это хорошее кино, если оно обладает вот достоверностью такой своего изображения, то тогда и мысли-то интересные возникают твои собственные на этот счет. Так что я просто вам аплодирую, и вот эти 28 лет работы Радонежа, я считаю, что, в частности, вот подвели к этому итогу, к новому видению того, что собой представляет документальное кино и как оно как оно может существовать в нашей культуре. Ну вот дальше уже сейчас вот эти... Кстати, вот последний вопрос, который будет касаться «Архипелага». Его еще можно посмотреть где-то?
Да, он идет в прокате, как минимум в Москве и в Петербурге. В Петербурге в «Варшавском экспрессе», это новое прекрасное пространство. И в Москве, в кинотеатре «Октябрь», тоже он временами идет, может быть, даже каждый день, я точно не знаю. Но то, что он будет на неделе фильмов, по-моему, в самом начале февраля, в первых числах второго, наверное, это совершенно определенно. И до него тоже будет целый ряд фильмов важных. Интересно, вот хочу сказать по поводу американцев, которые хотят сейчас сделать прокат в Америке, что, конечно, совершенно вообще это за гранью моего понимания. Они говорят, вы не понимаете, Америка — это христианская страна. В глубинах народных христианство, пусть это и не православие, но это христианство, оно очень живо и имеет серьезный отклик. И главное то, что все время Россию представляют, как будто это ад. А вы показываете, что Россия – это рай. И этот когнитивный диссонанс, он бьет наотмашь. И в этом смысле, то, что вы говорите о документальном кино, то его значение, к сожалению, недооценено совершенно. Потому что документальное кино, в отличие от игрового, как мне кажется, имеет гораздо больше прав на существование. И гораздо более действенное. Оно по-настоящему работает со смыслами. Если игровое кино работает с инстинктами, веселит, пугает, озадачивает или, так сказать, просто развлекает, то документальное кино все-таки это интеллектуальная деятельность, духовная деятельность. И поэтому не использовать это как мощнейший инструмент по гармонизации жизни общества и атмосфере в обществе, это большая расточительность со стороны, вот, так сказать, тех, кто за это должен отвечать. По идее, государство должно этот инструмент использовать в полный рост. Вот вернуть людям страну и веру в жизнь, рассказать о прошлом.
Это же Минкульте в тех организациях, которым доверена вот так вот эта функция. Там же и должны быть эти эксперты. А тут, ну что обычно ждешь от... Вот я бы нанимал чиновников в Минкульт, понимаете, но не по этому же критерию. Ну, конечно, хорошо было бы, чтобы он еще был интеллектуалом высочайшего уровня. Но исполнительность, поручение, работа с бумагами, вот это там крайне важно, это профессия просто, бюрократия, это профессия любого бюрократии. И тут вот тоже противоречие такое, диссонанс очень большой возникает. Кто и как должен тогда, может быть, какие-то советы экспертные, развивать больше, чтобы вот этих самых, в хорошем смысле, бюрократов и чиновников как-то учить, направлять, рассказывать там о тенденциях, что важно было бы.
Я бы не стал ни в коей мере критиковать Министерство культуры, а наоборот сказал бы, что оно, честь ему и хвала, поддерживает, помогает и деньгами, и организационными, и по поводу разрешений. Оно делает все, что может. Я сам эксперт, собственно говоря, член экспертного совета по кинематографии Министерства культуры. Я знаю эту всю историю. Но дело в том, что оно в свете отсутствия идеологии и цензуры, оно не инициирует как бы большие направления. Оно как бы темы обозначает, действительно важные. А дальше оно просто распределяет финансовые потоки и потом получает отчеты. И это главное, это занимает все его время, министерство. Поэтому, так как у нас ситуация, ну, скажем, народной монархии, когда пирамида и от главного источника исходят все инициативы, и мы, конечно же, дождались, например, указа 809 о традиционных духовных ценностях, это просто скрижали, это просто... По пунктам разложена парадигма вообще движения.
Вот та самая идеология национальная, о которой все говорили и говорят.
Но дальнейших шагов по этому пути, к сожалению, не определено. И это скорее верхние эшелоны власти должны инициировать эти вещи, продвигать их, следить за ними, финансировать не отдельно целевым способом. Они должны понимать, что людям нужно вернуть их историю. Хорошо. Нужно взять 3-4 талантливых документалистов, помимо Министерства культуры, которым конкретно поручить, вот вы вот это делаете. Другие там, так сказать, о человеке труда, например. Кто-то о специальной военной операции, кто-то о геополитической конструкции, которая в мире есть, и каковы ее тенденции. А кто-то создает картину будущего, кто-то думает над тем, за что вообще мы воюем, к какому результату все это должно прийти, и в конце концов, какой мир мы хотим видеть, и какую страну мы хотим видеть. Мы говорим о светлом будущем, но какое оно, мы должны представить очень четко, для того, чтобы вдохновиться и пойти именно туда, куда мы знаем, что мы идем, что мы хотим построить вот именно такое будущее. Вот это вот очень важно. Это не просто декларация перечисленных по пунктам, так сказать, наших хотелок духовных и политических, а это все-таки должна быть яркая, зримая картина будущего, без представления которой невозможно к этому будущему прийти, потому что если у корабля нету гавани, ни один из ветров не будет ему попутным.
Ну, это было бы забавно и смешно, если бы, хотя это делается такие людьми недалекими, попытки тоже мотивировать наших воинов тем, что мы за традиционные ценности. Ну, как можно биться за традиционные? Что это? Где это? Ну, назовите мне, покажите мне. А вот документальное кино, оно же даже не сочиняет фильмы-то, как художественные, про традиционные ценности. Не приклеивает артист себе бороду и усы, так сказать, и изображает батюшку. И всегда не верь, боже мой, ну что же тут он делает, господи, ну как ни крути, ну не похож он на батюшку, это не батюшка, конечно же. Все даже самые нерелигиозные люди все равно это видят, даже самого хорошего актера. А вот документальное кино, оно не врет же, оно показывает, как есть. Вот эти лица, вот эти люди, вот эта красота, которая просто усиливает силу возможностей технических и временных, когда можно спрессовать просто то увиденное, но спрессовать это вот сколько там, 26 минут, да, шаг телевизионный. Вот. В это время наиболее уместно было бы, даже меньше еще где-то. И ты вот за там 10, 15, 20 минут сможешь понять очень многое. Если показывали бы нашим воинам, вместо рассказов о том, что вот есть идеология и ценности некоторые, там положительные, традиционные и всякие, вот просто показали бы, ну, даже сразу о вас говорим, поэтому ваше кино бы показали, ребята, вы за это, так вот за это мы все бьемся, и вы умираете, вот за это, и за это честь вам и хвала, и не стыдно умереть за это.
Да, да. Потому что там все по-честному. И единственное, у документального кино есть один недостаток, у современного, что оно, во-первых, очень плохо финансируется. И в этой связи оно теряет то качество. То есть в нем смыслы все есть, о которых мы говорим. Но бывает скучновато, бывают очень скромные съемки. Бывает, что особенно, когда тебе говорят, ну давайте посмотрим фильм, документальный фильм, православный, вот он идет час, и ты думаешь, боже мой, неужели этот час мне придется выдержать? Поэтому если документальное кино вернуть в общественное внимание, правильно его финансировать, то оно себя покажет. Потому что документальное кино может обращаться напрямую и к интеллекту, и к душе, и к сердцу человека. Поэтому у документалистов есть совесть, есть знание, есть определенный опыт. Но им, конечно, ну, не хватает яркой бодрости. Вот я очень, так сказать, верю в то, что постепенно с появлением молодых документалистов документальное кино займет то важное место, которое заметное, которое у него отняло телевидение отчасти. Потому что телевидение, оно заявило, что теперь оно делает документальное кино. А на самом деле это не документальное кино, это телефильмы. Они бывают хорошие, важные, интересные, нужные. Но документальное кино – это аналитика. Это не просто рассказ о каком-то герое или о каком-то историческом событии или о каком-то явлении. Это аналитика авторская. И вот авторской аналитики нам во многом не хватает ни в политике, ни в искусстве, ни в кино. Кино я вообще-то искусством, честно говоря, с трудом могу назвать. Это скорее инструмент воздействия на человеческую психику. Оно как появилось, испугав людей, так сказать,
поездом своим,
да. Так оно в этот аттракцион в результате и скатилось. А документальное, это, мне кажется, больше, так сказать, это научное явление больше. Это духовно-научное явление.
Слушайте, я хочу вас порадовать в этом смысле, что есть молодежь. Вот на фестивале мы в прошлом году, и в этом году особенно наблюдаем. Эти вещи поразительные. Там второй курс в ГИКа, а они уже сложившиеся мастера. Ну, это потому что Тимощенко тоже сам один из выдающихся документалистов.
Ну, и Мирсиченко там преподает. То есть там да. серьезные люди.
Да,
все,
да,
ничего
да,
не скажешь.
Да, не просто мастера и умельцы. Это люди, которые в жизнь свою кладут, и они сами на передовой. Все время на передовой. И вот эти мальчишки, девочки, кстати, тоже, делают кино удивительное. На фестивале у нас можно будет посмотреть даже. Это еще не даже в конкурсной программе, потому что, ну, не слишком молодые. Это там какой-то там второй или третий курс в ГИКа. А в прошлом году один из выпускников ГИКа свой диплом «Квартет» там показал.
Это... Я знаком с этим фильмом, и я его поддерживал.
Вот это чувствуется, что у этого фильма и поддержка была. «Квартет» это называется. Всем рекомендую посмотреть. Совсем молодой человек, но как же хорошо это, как тонко, как деликатно, как это чудесно сделано. Поэтому смотрите, братья, вот хотя бы приходите на этот фестиваль «Радонеж», который 20 числа в субботу уже начнется, нон-стоп в трех залах Дома кино. С утра до вечера позднего будут идти эти фильмы. Пока их тоже посмотреть-то можно, только лишь у нас, искать в интернете. Ну да, мы опубликовали там лучшие фильмы, можно будет по ссылкам как-то поискать, но это дополнительная работа, которую мы не любим делать. И, в общем,
ну, конечно, такая... должен быть канал специальный.
Да, а здесь еще есть проблемы большие с вот, каналом. Мы с вами говорили недавно об этом, потому что здесь авторские права, и то и все. И по идее это все в конечном счете увидеть. Это большие сложности.
А время требует.
Время требует. И вот так как время действительно у нас коротко, и передача наша тоже должна заканчиваться, давайте поговорим немножечко о будущем.
Да.
Ваши планы, которые, ну, вы, думается, и так планку высоко поставили, а тут еще начинаете проект, который называется еще пуще, просто, крест. Что это такое?
Ну, сам проект, он действительно сложный, он снимается в разных странах. Мы ездили и на Синай, поднимаясь на гору Моисея, и снимая все эти библейские истории. Мы и снимали пасхальную неделю в Иерусалиме, прошлую, потому что это уже было невозможно. Мы и снимали в Эфиопии, снимали по русским монастырям, и на Соловках тоже, и в том числе и в Псково-Печорском монастыре. И снимали крестный ход с этой знаменитой гигантской иконой Спасителя, самой большой в мире, то, что в Тутаеве происходит. В общем, мы пытаемся понять сакральные смыслы креста и их донести. Пытаемся понять, как христианство вообще изменило картину мира. Что такое вообще христианский взгляд на бытие, на вечность. Поэтому это не «Святой архипелаг 2». Это более серьезная, скажем, попытка понять, что есть вообще религия, как она меняет взгляд человека на его судьбу, есть ли у человека миссия, есть ли по поводу человека какой-то божественный план. Это будет большое полотно, и его выход в прокат, он еще не сделан, еще только мы только-только начали монтаж, но уже известна дата выхода в широкий прокат, так. Это будет 26 сентября, он пойдет по всей стране. Так что вот «Святой архипелаг» нам открыл определенную дорогу к зрителю, и я надеюсь, что мы вот по ней и пойдем, и будем пытаться делать именно то, что по-настоящему волнует людей, по-настоящему волнует. Так что, ну вот трейлер уже сейчас появится в сети, можно будет посмотреть. И мы будем его представлять, конечно же, и на открытии ретроспективы 24 января в кинотеатре «Октябрь».
Там будет, как это вообще будет все устроено, эта ретроспектива?
Эта ретроспектива будет открываться в главном зале, в первом зале кинотеатра «Октябрь» 24-го. Там вот будет «Два капитана, два с пленки». С пленки же будет второй наш фильм под названием «Комплекс невменяемости», который был сделан сразу в хвост после «Двух капитанов», тоже с Курехиным. И будет представлен проект фильма «Крест». Будет показан трейлер и будет рассказано о том, что это вообще за проект, и как он развивался, и каковы его смыслы.
А вот фильмы, как ретроспектива, какие фильмы будут из этого? Все будет... этой фильмографии 30 фильмов, которые мы упомянули сегодня.
Да, будет 12 главных фильмов, в том числе туда войдут и фильм «Крым небесный», в том числе туда войдет фильм «Пауза» о пандемии, в котором как раз правительским способом была предсказана та война, которая он был сделан в 22-м году, но до всех этих событий. и там удивительным образом предсказано, так сказать, с чего она взялась и каковы смыслы были этой подлимии.
Слушайте, не об этом речь, конечно, но скажите, в двух словах, с чего началось, что за этим стоит, что за конспирология там, которую все ясно подразумевали?
Ну, я думаю, что все одновременно очевидно и совершенно необъяснимо, потому что жизнь на Земле – это как, знаете, в шаровой молнии, в ней все энергии перемешанные находятся в удивительном, крайне необычном каком-то состоянии, в состоянии плазмы. И время от времени, как вспышки на солнце, это все начинает пульсировать. И те состоявшиеся процессы, к которым к терпением божественное провидение относилось, в какой-то момент терпение его заканчивается. И несмотря на свободу воли, оно вдруг говорит, нет, все, дальше это уже Содом и Гоморра. Значит, и начинается новая история. И вот сейчас, мне кажется, самое удивительное время, когда континенты, искря краями, сошли со своих мест, и рождается новый мир. Каким он будет, мы не знаем. Но мы должны приложить все усилия и все наши молитвы, чтобы этот мир был достаточно гармоничен и все-таки духовно совершенен.
Видите ли как, здесь-то опасность состоит в том, что у нас это пока пожелание, и вот в конкретном творчестве конкретных людей выражающееся сопротивление к концу мира. А концом-то мира, оказывается, есть люди, которые заведуют, которые делают на этом гигантский бизнес, и которые, в общем-то, манипулируют человечеством вообще. В целом, вот это крайне опасно. Не только, когда мы это начинали говорить, там, 30 лет тому назад, Радио Радость, что старенькое такое, ну, в общем, умненькое уже тогда было, и приглашало людей, которые могли это понять, и тогда уже ощущали, что близ перед дверях, это все рядышком. И вот этот вот конец, кто за ним стоит? Pfizer, Big Pharma, какие-то просто масонские, идеологические, даже некоммерческие, которые не очень-то заинтересованы в деньгах даже, а просто масонские идеологии, которые эти люди фанатически привержены.
Конечно, конечно.
Вы это почувствовали, что?
И они мучают человечество уже довольно давно. И революция 17-го года, и Первая и Вторая мировая война. Это все результат действия вот этих темных сил, этого тайного мирового правительства, этих, так сказать, иллюминатов. И
за кулиса.
Как мировой за кулисы, как их только не называй, хоть рептилиями обзови. Но если с нами Бог, то кто против нас? Сейчас настал момент, мне кажется, когда божественное провидение на нашей стороне. Мне кажется, что мы должны быть вдохновлены тем, что мы бросили вызов этой мировой закулисье. Но вопрос главный состоит в том, что и когда мы победим, есть ли у нас на самом деле то, что мы можем предложить миру? Достаточно ли мы духовно сильны, организованы и понимаем вообще, за что мы? Против чего мы понимаем? Но понимаем ли мы за что? Вот если мы окрепнем духовно по-настоящему, тогда эта победа будет полноценной. Понимаете? Потому что просто победить невозможно, надо что-то предложить. Многополярный мир – это хорошо, но этого мало. Надо предложить, надо на духовно-идейном уровне как-то вдохновить этот мир на дальнейшее какое-то существование.
А, да это Бог, потому что просто всем перекрестят сейчас православных и говорит православие, православие, меда-то не будет.
Да и это просто не получится. И такие вещи невозможно имитировать.
Знаете, одна из моих любимых певец, не буду сейчас ее называть, может, она не захочет, чтобы вспоминали именно это ее высказывание. Замечательная совершенно русская певица, которую многие называли православной певицей, да? Ее это возмущало чрезвычайно. Она в компании говорила, когда я слышу, когда меня называют православным певицей, моя рука тянется к кобуре. Говорила она, я просто певица, русский человек, православный человек. И вот это все искусство, вот в этом-то и убедительность. Не в декларациях, а в том, как человек живет, как он созидает, что он делает. Вот, наверное, самое важное. Но кроме креста, заканчивая уже программу, буквально нам практически не осталось времени. Два слова о том, что меня очень интригует, потому что у меня большие сразу же возражения и возникают тому проекту, который там за крестом последует, это Суздаль.
Просто, понимаете, Суздаль, где ковалась и создавалась будущая русская государственность, как минимум на уровне понимание того, что это нужно делать, что так или иначе княжества не могут существовать отдельно друг от друга, и нужно их каким-то образом сцепить в единую, какой-то в единый организм, иначе просто невозможно. И вдруг выяснилось, что к тысячелетию Суздаля вообще никто ничего не делает. И мне кажется, что мимо такой темы невозможно пройти. Это даже не моя идея, это просто жизненная необходимость. Я просто считаю, что такую дату, когда можно к этому, к сути этого вопроса, вот к собиранию русских земель, к пониманию того, что необходима мощная русская государственность на религиозной основе, ну, мимо этого просто нельзя пройти. И это я рассматриваю исключительно как послушание. Сделать этот фильм качественным, ярким, в котором эти смыслы будут артикулированы, и чтобы это вот осталось в жизни. Это важно, потому что вот в этих вещах сокрыта истина. Как говорил мудрец, истину от лжи очень просто отличить, просто по сиянию, которое от нее исходит.
Вот в этом состоит большая опасность, что мы, занимаясь внешне-декоративной стороной дела, а Суздаль — это та самая удивительная перламутровая раковина океанская, но в которой давно уже не живет моллюск, который это сделал своим громадным трудом, своим маленьким тельцем, вот отшлифовал так, что она блестит до сих пор, эта раковина, уже тысяча лет, и мы любуемся этой красотой и учимся даже внешними этими проявлениями, наблюдая внешнюю выгородку, как бы. Потому что Суздаль-то для меня это на самом деле, к сожалению, я прямо скажу, это не золотое кольцо. Суздаль сейчас — это цыганское кольцо, то есть латунное, когда чем-то светит, ну, потри, а там-то нет жизни. Там разоренные храмы, которые как стояли 20, 30, 40 лет тому назад, так они, слава богу, что окончательно не дали. Это, знаете, как Жан Верне, ну, там целый жанр французской живописи, вы знаете, прекрасный, любоваться развалинами, руинами. Но можно, конечно же, полюбоваться руинами и, так сказать, подумать, ах, как прекрасно это все было, такая ностальгия изумительная о какой-то Великой Руси тысячелетней. Но, слушайте, давайте все-таки постараемся вот эти руины
не к тому, дух чтобы, возвращать.
Не к тому, чтобы... Хотя, собственно, вот если возвращаться к аналогиям морским, всегда же есть какой-то рак-отшельник, который бедненький там ходит, а он незащищенный, этот рачок-то совсем, и он ищет, куда бы приткнуться. И он находит раковинку, заходит, вот его дом, и она уже, эта раковина, живая, и есть надежда, что и он обустроит ее, и она будет дальше расти, как бы растут кораллы, и так далее, и так далее, и как дальше созидается человечество.
Итак... Ну, вы правы, извините, вы правы. Невозможно дальше продолжать этот аттракцион под названием «Золотое кольцо». Это все должно быть настоящим, не внешним. Даже в Суздале много отреставрировали, там есть подвижники, которые занимаются восстановлением, но без внутреннего духа, без жизни настоящей, без веры серьезной. Ну, праздник огурца, конечно, это очень мило, все такое, и, так сказать, обыватель радуется, и ездит там на колясках с бубенчиками, но это не та исконная Русь, серьезная, вдумчивая, фундаментальная, не вернув которую, мы не сможем построить будущее. Мы должны вернуть вот тот самый русский дух, серьезный, строгий, религиозный, его нужно оживить.
Сергей Дебежев, замечательный режиссер, художник в самом широком смысле этого слова, скажем так, философ, мыслитель, человек, которому чрезвычайно интересно просто побеседовать и услышать очень мудрые, интересные наблюдения над нашей жизнью, и художественной, и нехудожественной, всякой человеческой, сегодня был в нашей студии. Вы сможете с ним встретиться в кинотеатре «Октябрь». Еще раз, Сергей.
С 24 будет? Января начинается неделя наших фильмов, 12 фильмов, до начала февраля она будет продолжаться. Там на сайте кинотеатра все написано про эту неделю, идет реклама. Приходите.
А перед этим, пожалуйста, на фестиваль «Радонеж», и вы уже подготовленные, сможете сравнить и увидеть, что есть хорошо, что есть плохо в нашем документальном кинематографе. Спасибо большое, храни всех Бог наших слушателей.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.